Глава 16. На обратном пути в монастырь мы с Марком почти не разговаривали. Небо над нашими головами стремительно затягивали серые мохнатые тучи. Я злился на себя за недавнюю вспышку. Разумеется, юристу в любом случае следует сохранять самообладание, но нервы мои были напряжены до предела, и идиотское предложение Марка относительно ареста старших монахов вывело меня из себя. Твердо решив, что буду принимать исключительно разумные и взвешенные решения, я быстро шагал по дороге до тех пор, пока не споткнулся, поскользнувшись на ледяной корке. Марк успел поддержать меня, тем самым пробудив во мне новый приступ досады. К тому времени, как мы подошли к стенам монастыря святого Доната, поднялся резкий ветер, и с неба вновь повалил снег. Я бесцеремонно заколотил в дверь сторожки Багги. Привратник появился, вытирая рот засаленным рукавом. «Я хочу поговорить с братом Джеромом. Немедленно».
«Лишь приор может допустить вас к нему, сэр, а он сейчас на службе».
И привратник указал в сторону церкви, откуда доносилось едва слышное пение. «Тогда позовите приора», — потребовал я. Привратник удалился, что-то недовольно бормоча себе под нос. Мы с Марком ждали его, плотно закутавшись в плащи, уже припорошенные снегом. Вскоре Багги появился в сопровождении приора Мортимуса, хмурого и недовольного.
«Вы хотите увидеть брата Джерома, сэр? Судя по тому, что вы оторвали меня от церковной службы, произошло нечто чрезвычайное».
«Ничего чрезвычайного не произошло», — отрезал я. «Я просто не желаю терять времени даром. Где брат Джером?»
«После того, как он оскорбил вас, он содержится взаперти в своей келье.
Прошу вас, отведите нас к нему. Я должен задать ему несколько вопросов». Приор повел нас к братскому корпусу.
«Надеюсь, вы понимаете, сэр, что никто из монахов нашего монастыря не разделяет воззрений этого безумца», — не преминул сообщить приор. «Если вы решите, что его слова являются призывом к государственной измене и заберете его отсюда, вы окажете всем нам большую услугу».
«Вот как! Насколько я понимаю, брат Джером не пользуется расположением других монахов».
«Вы совершенно правы, сэр».
«Быть окруженным неприязнью — печальный удел. Такой же выпал и на долю послушника Уэллплея». Приор скользнул по мне ледяным взглядом.
«Я пытался просветить заблудший дух Саймона Уэллплея», — процедил он.
«Лучше умереть молодым и попасть на небо, чем дожить до старости, закоснеть в грехе и очутиться в аду», — вполголоса пробормотал Марк.
«О чем вы?» — переспросил приор.
«Эту мудрость мы с господином Пуэром сегодня слышали из уст одного городского чиновника, убежденного реформатора», — пояснил я. «Кстати, мне сказали, что вчера утром вы навестили Саймона».
«Я зашел, чтобы помолиться над ним», — побагровев, сказал приор. «Я вовсе не хотел его смерти. Я хотел лишь, чтобы он очистился от овладевшего им дьявольского наваждения».
«Очистился ценой собственной жизни?»
Приор остановился, резко обернулся и с вызовом посмотрел на меня.
Погода на глазах становилась все хуже. Снег валил вовсю, и порывистый ветер раздувал наши плащи и черное одеяние приора.
«Я не хотел его смерти», — рявкнул приор. «Я тут ни при чем. Мальчишка был одержим дьяволом. Дьяволом! Это все его происки. А мне не в чем себя упрекнуть».
Я не сводил глаз с его искаженного злобой лица. Возможно, вчера он пришел помолиться над больным послушником, потому что ему не давало покоя тщательно скрываемое чувство вины?
Не, вряд ли.
Приор Мортимус, несомненно, относился к числу тех людей, которые всегда, при любых обстоятельствах, ощущают себя правыми. Как ни странно, непоколебимая самоуверенность этого католического монаха напоминала некоторых убежденных последователей Лютера, с которыми мне доводилось встречаться.
И уж, конечно, изворотливый ум приора без труда изобретал увертки, позволяющие преследовать беззащитную молодую девушку и не испытывать при этом ни малейших угрызений совести.
«Идемте», — проронил я. «Слишком холодно, чтобы вести дискуссии на воздухе».
Не проронив более ни слова, приор подвел нас к братскому корпусу, длинному двухэтажному зданию, выходящему во внутренний двор. Из множества труб на крыше в небо поднимался дым. Никогда прежде я не бывал в дартуарах монахов. Из Камперты я узнал, что длинные общие спальни, в которых жили первые бенедиктинцы, в большинстве монастырей давно уже превратились в отдельные комнаты. Разумеется, так было и в обители святого Доната. Мы прошли по длинному коридору со множеством дверей. Некоторые из них были открыты, я видел затопленные очаги и удобные кровати. После пронизывающего холода было приятно очутиться в теплом помещении. В одной из дверей приор Мортимус остановился.
«Мы постоянно держим его под замком, чтобы он не отправлялся бродить по монастырю», — сообщил он, распахивая дверь. — Брат Джером, эмиссар желает поговорить с тобой.
В отличие от келий, мимо которых мы проходили, жилище брата Джерома отличалось крайним аскетизмом. В очаге не горел огонь, голые беленые стены украшало лишь висевшее над узким ложем распятие. Старый картезианец сидел на постели, одетый лишь в исподнее, так что его скрюченный и искореженный торс был полностью открыт нашим взором. Изможденное тело старика не уступало в уродстве моему собственному, но виной тому были пытки, а не прихоть природы. Рядом с ним стоял брат Гай и куском ткани протирал покрывавшие кожу старого монаха бесчисленные рубцы, багровые и пожелтевшие от гноя. Вода в стоявшем на полу кувшине распространяла запах лаванды.
«К сожалению, я должен попросить вас оставить вашего больного, брат Гай», — заявил я.
«Мы почти закончили», — кивнул лекарь. «Теперь, брат Джером, боль должна уменьшиться». Картезианец сверкнул глазами в мою сторону, а потом повернулся к лекарю.
«Будь добр, подай мне чистую рубашку».
«Ты себя совсем замучаешь этими волосиницами», — вздохнул брат Гай. «По крайней мере, надо вымочить рубашку в воде, чтобы шерстинки немного смягчились».
И он подал брату Джерому рубашку из грубой серой ткани, на изнаночную сторону которой были вшиты жесткие, колючие шерстинки животных. Старый картезианец с трудом натянул рубашку, а затем свое белое одеяние. Брат Гай поднял с пола кувшин, поклонился и вышел прочь. Брат Джером и приор обменялись полными ненависти взглядами.
«Что, брат Джером, ты по-прежнему умерщвляешь свою плоть?» — усмехнулся приор.
«Да, во искупление своих тяжких грехов. Но в отличие от некоторых, брат приор, я не занимаюсь умерщвлением плоти своих ближних». В ответ приор лишь злобно сверкнул глазами и вручил мне ключ.
«Когда кончите, сэр, отдайте ключ Багги!»
Буркнул он, повернулся и вышел, громко хлопнув дверью. Я внезапно осознал, что мы находимся в тесном, замкнутом пространстве, наедине с человеком, взор которого пылает неутолимой ненавистью. Я огляделся по сторонам, высматривая, куда бы присесть. Но вся обстановка комнаты состояла из кровати брата Джерома, и я остался стоять, опираясь на свой посох.
«Что, горбун, спина болит?» — неожиданно спросил старый монах.
«Так, слегка.
Нам пришлось долго идти по заснеженной дороге.
А ты знаешь, что говорят в народе? Прикосновение карлика приносит удачу, а прикосновение горбуна — несчастье. Ты насмешка над человеческим обличием, и, судя по тому, что тебя послал Кромвель, душа твоя так же отвратительна, как и твое тело».
Марк сделал шаг вперед. «Богом клянусь, сэр, вам лучше придержать язык!» Я сделал Марку знак молчать и пристально посмотрел на монаха.
«Почему ты так стремишься оскорбить меня, Джером из Лондона? Все твердят, от истязаний ты лишился рассудка. Так ли это?»
И защитит ли тебя твое безумие, если я прикажу схватить тебя за подстрекательство к измене и бросить в Тауэр?
Если это случится, Горбун, будь спокоен, я не стану искать защиты. Я буду счастлив, если Господь дарует мне возможность пострадать за святую церковь. Принять мученическую смерть во имя церкви — вот воистину высокий удел. Я и прямо говорю тебе, что презираю короля Генриха, посягнувшего на власть папы. Он издал отрывистый смешок. А ты знаешь, что даже ваш Мартин Лютер не слишком жалует короля Генриха? Он говорит, что шустрый Хайнц непременно кончит тем, что объявит себя Господом Богом.
Марк судорожно вздохнул. Услышанных нами крамольных слов было вполне достаточно, чтобы отправить Джерома на виселицу.
«Как же ты принял присягу и признал короля главой церкви?» — полголоса осведомился я. «Ты должен был сгореть со стыда».
Джером потянулся за костылем и с усилием поднялся на ноги. Тяжело опираясь на костыль, он принялся медленно бродить по комнате. Когда вновь он заговорил, голос его звучал размеренно и холодно. «Ты прав, Горбун. Я сквернил свою душу, и теперь до конца дней своих буду терзаться жгучим стыдом. Тебе известно, из какой я семьи? Наверняка тебе уже рассказали об этом».
«Я знаю, что ты доводишься родственником королеве Джейн. Упокой, Господь, ее душу».
«Господь никогда не примет душу великой грешницы», — процедил Джером. «Она будет вечно гореть в адском пламени, ибо стала супругой короля-еретика».
Он повернул ко мне побелевшее от гнева лицо.
«Тебе известно, как я оказался здесь? Или мне самому рассказать свою историю, господин крючкотвор?»
«Расскажи, прошу тебя. Если не возражаешь, я сяду, чтобы послушать», — сказал я и опустился на жесткую постель.
Марк по-прежнему стоял, опираясь на меч, а брат Джером неуклюже ковылял из угла в угол.
«Я оставил мир, исполненный греха, разврата и суеты, едва мне минуло 20. Моя кузина тогда еще не родилась, и я ее никогда не видел. Более 30 лет я провел в лондонском Чартерхаузе, в мире и покое. То была действительно святая обитель. Не то, что здешний притон разврата и низости. Да, прежний мой монастырь был островком чистоты посреди нечестивого города, и обитатели его думали лишь о служении Господу. Живя там, я чувствовал, что попал в земной рай.
И рубашки в лосинице, терзающие плоть, являлись частью установленных в этом раю правил?
Да, ибо всем нам необходимо помнить, что плоть грешна и вводит нас в искушение. 4 года с нами провел Томас Мор. Он носил в лосиницу и после того, как оставил обитель, даже под роскошным одеянием лорд-канцлера. Это помогало ему сохранить кротость, смирение и душевную твердость. Он нашел в себе силы выступить против нечестивого брака короля и отважно взглянул в лицо смерти.
Полагаю, душевная твердость требовалась ему и раньше, когда он был лорд-канцлером и без колебаний отправлял на костер еретиков. Но тебе, как я догадываюсь, не хватило твердости, брат Джером.
Согбенная спина старика напряглась.
Я ожидал новой вспышки гнева, но голос брата Джерома оставался бесстрастным и невозмутимым.
Когда король заявил, что монахи всех монастырей должны принести ему присягу и признать его верховным главой церкви, лишь картезианцы воспротивились этому. Брат Джером обжег меня взглядом. Мы слишком хорошо понимали, к чему приведет подобное кощунство.
Да, мне это известно.
Члены всех других орденов приняли присягу.
Всех, кроме вашего.
Нас было 40 человек, и они вызывали нас поочередно. Приор Хактон первым отказался от кощунственной присяги, и Кромвель приказал пытать его. Тебе известно, Горбун, что ответил твой Кромвель, когда отец Хактон напомнил ему слова блаженного Августина о том, что церковь выше священного писания? Он сказал, что в грош не ставит церковь, а слова блаженного Августина можно понимать как «заблагорассудится».
«Лорд Кромвель был совершенно прав», — ответил я.
«Священное Писание превыше всего».
«А мнение сына трактирщика выше мнения блаженного Августина», — криво усмехнулся брат Джером. «Только наш благочестивый приор думал иначе, и в результате он был обвинен в измене и казнен в Тайборне. Я присутствовал при казни и видел, как его вздернули на виселице, а потом, когда он был еще жив, палач ножом рассек его тело и выпустил внутренности, а толпа молча наблюдала за его мучениями». Я перевел взгляд на Марка. Он не сводил глаз с Джерома, и на лице его отражалось крайнее душевное волнение. «Однако с преемником приора Хактона твоему хозяину опять не повезло, горбун», — продолжал картезианец. «Викарий Мидлмор и его старшие монахи тоже отказались приносить присягу. Настал их черед отправиться в Тайборн и окончить свой земной путь». На этот раз толпа не молчала во время казни. То и дело раздавались крики, призывающие к свержению короля. Твой Кромвель не глуп, и он понимал, новая казнь может послужить толчком к мятежу. И он пустил в ход все средства, дабы принудить нас принести присягу. Он отдал нашу обитель в распоряжение своих людей и приказал приколотить к воротам отрубленную руку приора Хактона, гниющую и смердящую. Прихвостни Кромвеля глумились над нами, морили нас голодом, высмеивали наши церковные службы, рвали наши книги. А еще они постепенно удаляли из монастыря самых непокорных. То один, то другой из моих братьев насильственно отсылался в более уступчивый монастырь или просто исчезал. Старый монах смолк и остановился, опираясь здоровой рукой на спинку кровати. «Мне доводилось слышать подобные истории», — нарушил я тишину. «Это всего лишь выдумки». Джером не удостоил меня ответом и снова принялся ходить из угла в угол. «После того, как прошлой весной на севере страны вспыхнуло восстание», король потерял терпение. Нам, оставшимся в обители братьям, было сказано, что в случае, если мы не примем присягу, всех нас отправят в Ньюгейт и обрекут на медленную смерть от голода. 15 братьев дрогнули. Они приняли богопротивную присягу и обрекли свои души на вечные мучения. 10 бросили в Ньюгейт, приковали цепями в смрадной камере и оставили без пищи. Некоторые из них умирали долго, очень долго. Старый монах внезапно замолчал, закрыл лицо руками и замер, содрогаясь от рыданий. «До меня доходили слухи об этом», — потрясенно прошептал Марк, «но я всегда считал, что все они сильно преувеличены». Я сделал ему знак молчать. Даже если рассказ брата Джерома соответствует истине, сам он был не среди тех, кто избрал мученический конец, напомнил я. Он уже находился здесь, в безопасности, когда его братья отправились в Ньюгейт. Старый монах вновь не удостоил меня ответом. Повернувшись ко мне спиной, он утер слезы рукавом и уставился в окно. Там по-прежнему валил снег. Он шел так густо, словно хотел скрыть под белым покрывалом весь мир. «Да, горбун, меня силой отправили прочь», — произнес он после долгого молчания. «Я знал, какой удел постиг моих духовных отцов и наставников. Мы, оставшиеся в живых братья, подвергались ежедневным поношениям и унижениям, и все же мы служили друг другу поддержкой и утешением. Мы думали, что способны выдержать любые испытания. Тогда я был здоров и крепок, но гордился не телесной, а душевной своей силой». Тут он зашелся дребезжащим, истерическим смехом. «Но вот однажды утром за мной пришли солдаты и отвели меня в Тауэр», продолжил свой рассказ Джером. «Это случилось в прошлом году, в середине мая. Анна Болейн как раз была осуждена на смерть, и в крепости сооружали огромный эшафот. Увидав его, я впервые ощутил страх. Меня бросили в темное подземелье, и сознание того, что я могу дрогнуть, проникло в мою душу. А потом меня привели в просторный подземный зал и приковали цепями к стулу. В углу я увидел дыбу, стол, утыканный крючьями и веревки. 2 рослых стражника стояли рядом, готовые пустить в ход орудия пыток. А за столом напротив меня сидели 2.
Одним из них был Кингстон, комендант Тауэра. А вторым, тем, что глядел на меня особенно зло, был Кромвель, твой хозяин, Горбун.
Сам главный правитель забыл о всех делах, чтобы тебя допросить? В это трудно поверить.
Однако он был там. И вот что он мне сказал. Брат Джером Уэнтворд, ты доставляешь нам слишком много хлопот. Скажи мне прямо и без обиняков. Согласен ли ты признать главенство короля над церковью?
Я ответил, что никогда не признаю этого. Но сердце мое бешено колотилось и готово было выскочить из груди, когда я смотрел в глаза этого человека и видел в них отражение адского пламени, ибо в душе его поселился сам дьявол.
Скажи мне, подручный Кромвеля, неужели ты до сих пор не догадался, кто на самом деле твой хозяин?
Довольно об этом. Продолжай.
Я упорствовал. И тогда твой хозяин, великий и мудрый правитель, кивнул в сторону дыбы. «Придется прибегнуть к крайнему средству», — сказал он. «Через несколько недель Джейн Сеймур станет королевой Англии. Недопустимо, чтобы у супруги короля был родственник, отказавшийся принять присягу. Но, конечно, король не захочет, чтобы твое имя оказалось в списке казненных за измену. Это будет неучтиво по отношению к его молодой жене, брат Джером».
«Таким образом, у тебя один лишь выход — смириться и принести присягу. А если ты не желаешь добровольно отказаться от своих заблуждений, мы тебя заставим».
И он вновь кивнул в сторону дыбы. Я снова повторил, что никогда не признаю короля главой церкви, хотя голос мой невольно дрогнул. Несколько мгновений Кромвель пристально смотрел на меня, затем губы его тронула улыбка.
«Думаю, тебе все же придется это сделать», — проронил он.
«Господин Кингстон, у меня мало времени. Приступим».
Кингстон дал знак палачам. Они подняли меня на ноги и грубо потащили к дыбе, так что едва не вышибли дух из моего тела. Затем один из них вытянул мои руки над головой и привязал к страшному колесу, а другой закрепил мои ноги. Голос Джерома упал до шепота.
«Все произошло так быстро, и ни один из палачей не проронил ни слова». Они повернули колесо, и я услышал хруст собственных костей, а потом боль, адская боль затмила мое сознание. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Все мое существо превратилось в одно сплошное страдание.
Брат Джером смолк, осторожно поглаживая искореженное плечо. Взгляд его потух и более ничего не выражал. Воспоминания о пережитых муках, казалось, заставили его позабыть о нашем присутствии. Я слышал, как Марк тяжело переводит дыхание.
В ушах моих звенели какие-то пронзительные вопли, но я не мог осознать, что это был мой собственный голос, — вновь заговорил старый монах. Потом колесо остановилось, и боль моя пошла на убыль, хотя по-прежнему была невыносимой.
Взглянув вверх, я увидел Кромвеля, не сводившего с меня полыхавших адским огнем глаз.
«Принеси присягу королю, брат», — сказал он.
«Я вижу, что в запасе у тебя не так много сил, а пытка будет продолжаться до тех пор, пока ты не присягнешь.
Эти люди знают свое дело, и они не позволят тебе умереть. Но тело твое уже искалечено, а вскоре на нем не останется ни единого живого места, и до конца дней твоих боль не даст тебе передышки. Будь благоразумен, присягни. Тебе не в чем себя упрекнуть, ведь тебя вынудили принять присягу под пытками».
«Ты лжешь», — бросил я картезианцу. Он будто не расслышал моих слов. Тогда я ответил, что готов принять любые страдания, готов терпеть, как Иисус терпел на Голгофе. Кромвель пожал плечами и сделал знак палачам. На этот раз они привели в движение оба колеса. Я ощутил, как рвутся мускулы на моих ногах, как выворачиваются суставы, как с треском ломаются кости, и закричал, что готов принести присягу.
«Но ведь по закону присяга, принесенная под принуждением, ни к чему не обязывает», — воскликнул Марк.
«Заткнись!» — прошипел я.
Джером помолчал, словно что-то обдумывая про себя, затем губы его тронула улыбка.
«Я не думал об обязательствах перед законом. Я думал об обязательствах перед Господом. Господь слышал, как я приносил нечестивую клятву и тем самым погубил свою бессмертную душу.
Но я вижу, ты добрый юноша, лицо у тебя славное. Неужели ты заодно с этим горбатым еретиком?»
Я бросил на старого монаха уничижительный взгляд.
По правде говоря, рассказ его поразил меня до глубины души, но я знал, что ни в коем случае не должен выдавать своих истинных чувств. Я встал, скрестил руки на груди и пренебрежительно сказал: «Брат Джером, я устал и от твоих оскорблений, и от твоих клеветнических выдумок. Я пришел сюда, дабы поговорить о злодейском убийстве Робина Синглтона. Ты назвал его лжецом и клятвопреступником, и тому есть множество свидетелей. Я хочу знать, почему». Из уст Джерома вырвался звук, подобный рычанию. «Ты знаешь, что такое пытка, еретик? А ты знаешь, что такое убийство, монах? Марк Пуэр, ни слова больше, или пеняй на себя!» — взревел я, заметив, как Марк хочет что-то сказать.
«Марк», — печально улыбнулся брат Джером, — «снова это имя. А твой помощник похож на того другого Марка».
«Какой еще другой Марк? Что ты там бормочешь?»
«Хочешь, чтобы я тебе рассказал? Ты ведь устал от моих выдумок. Впрочем, эта история тебя наверняка заинтересует. Не возражаешь, если я сяду? Ноги отказываются меня держать».
«Запомни, я не потерплю более ни выпадов в свой адрес, ни клеветнических измышлений».
«Не бойся, никаких измышлений не будет. Обещаю говорить одну правду и ничего, кроме правды».
Я кивнул, и брат Джером осторожно опустился на кровать. Он почесал грудь, поморщившись от боли, которую, несомненно, доставляла ему власеница.
«Я вижу, что мой рассказ привел тебя в замешательство, посланник Кромвеля», — произнес он. «То, что я расскажу сейчас, смутит твою совесть еще сильнее, если у тебя осталась хоть малая талика совести. Я поведу речь о некоем юноше по имени Марк Смитон. Думаю, тебе известно это имя?»
«Разумеется. Так звали придворного музыканта, который признался в прелюбодеянии с королевой Анной и был казнен».
«Да, он признался в прелюбодеянии», — кивнул Джером. «По той же самой причине, по которой я признал короля главой церкви».
«Откуда ты знаешь?»
«Имей терпение и слушай. После того, как я принес клятву, комендант сообщил, что я останусь в Тауэре еще на несколько дней, пока раны мои хотя бы немного не заживут. После этого я буду направлен в Скарнси, в монастырь Бенедиктинского ордена, ибо именно об этом просил один из моих влиятельных родственников. Джейн Сеймур сообщает, что ее кузен наконец присягнул на верность ее царственному супругу. Что касается лорда Кромвеля, то он моментально утратил ко мне интерес и, отвернувшись, перебирал какие-то бумаги, лежавшие на столе. Меня отвели в одну из камер подземелья. Точнее, стражники отнесли меня на руках, ибо я не был в состоянии передвигаться. Меня бросили на ветхий соломенный тюфяк и оставили одного. Дух мой пребывал в тоске и смятении. Тело изнывало от чудовищной боли. Запах сырости и гнили, исходивший от тюфяка, вызывал у меня тошноту. С великим трудом я поднялся на ноги и добрел до двери, где было маленькое зарешеченное оконце. Я приник к нему, ловя дуновение свежего воздуха из темного длинного коридора, и стал жарко молиться, хотя и сознавал, что мне нет прощения за содеянное. А потом в коридоре раздались шаги, плач и крики. Вновь появились стражники, на этот раз они волочили юношу, ровесника твоего помощника, такого же стройного и миловидного. Нежное лицо его было залито слезами. Огромные глаза затравленно озирались по сторонам. Некогда роскошная одежда превратилась в лохмотья. Когда его протащили мимо моих дверей, он бросил на меня умоляющий взгляд. Я услыхал, как дверь соседней камеры со скрежетом отворилась.
«Отдохните пока, господин Смитон», — сказал один из стражников. «Вам придется подождать здесь до завтра. Не бойтесь, все произойдет быстро. Никакой боли вы не почувствуете».
В голосе его слышались нотки сочувствия. Джером вновь рассмеялся, обнажив потемневшие гнилые зубы. Смех его был так резок и пронзителен, что я невольно содрогнулся. Потом лицо старого монаха вновь стало непроницаемым, и он продолжил свой рассказ. Дверь соседней камеры захлопнулась, удаляющиеся шаги стражников затихли в коридоре, а до меня донесся голос прерывистый и полный мольбы.
«Святой отец! Святой отец, вы священник!»
«Я монах картезианского ордена», — ответил я. «А кто ты?» музыкант, обвиненный в прелюбодеянии с королевой, ответом мне были рыдания. «Святой отец, я ни в чем не виноват», — сказал он сквозь слезы. «Верьте мне, я даже не прикоснулся к ней». «Но говорят, что ты во всем признался», — возразил я. «Святой отец, меня отвели в дом лорда Кромвеля и сказали, если я не признаюсь, что вступил в преступную связь с королевой, голову мне обвяжут веревкой и будут тянуть до тех пор, пока глаза мои не вылезут из орбит». Голос несчастного дрожал от тоски и отчаяния. «Лорд Кромвель приказал вместо этого вздернуть меня на дыбу, но так, чтобы на моем теле не осталось никаких следов. Отец, я страдаю невыносимо, но я хочу жить, а завтра меня убьют». И бедный юноша смолк, не в силах справиться с душившими его рыданиями. Брат Джером сидел неподвижно, взгляд его был устремлен в пустоту. «Плечо мое и нога болели все сильнее, я был не в состоянии двигаться», — продолжал он. «Зацепившись здоровой рукой за прутья решетки, я прислонился к двери и, едва не теряя сознание, прислушивался к рыданиям несчастного Марка Смиттона. Через некоторое время он овладел собой и заговорил вновь. Отец, я подписал ложное признание, оговорил не только себя, но и королеву. Я ведь погубил свою душу, да, и теперь я буду вечно гореть в аду. Сын мой, Господь не осудит тебя за ложное признание, вырванное под пытками», — заверил я. «Оговор — это не такой тяжкий грех, как богопротивная присяга», — с горечью добавил я. «И все равно я боюсь, что моей душе не видать спасения», — вздохнул несчастный. «Я не прикасался к королеве, но, признаюсь честно, с другими женщинами я немало потешил свою похоть. Впасть в грех сладострастия так легко. Если ты искренне раскаешься, сын мой, Господь простит тебя». «Но я вовсе не раскаиваюсь, святой отец», — воскликнул он и зашелся истерическим смехом. «Грешить было так приятно. Мне страшно подумать, что я больше никогда не испытаю подобного наслаждения. Я не хочу умирать. Сейчас ты должен думать не о греховных наслаждениях, а о своей душе, сын мой», — оборвал его я. «Ты должен искренне раскаяться, иначе попадешь прямиком в ад». «В любом случае я попаду не в ад, а в чистилище», — возразил он и вновь залился слезами. Голова моя кружилась, я был слишком слаб, чтобы продолжать разговор, и, держась за стену, поплелся к своему вонючему тюфяку. Не знаю, был то день или вечер. Солнечный свет не проникал в подземелье, и лишь свет факелов в коридоре немного разгонял темноту. На какое-то время я забылся тяжелым сном. Дважды меня будил скрежет открываемой двери. Это стражники приводили в камеру Марка Смиттона посетителя, а потом выпускали его. Глаза брата Джерома на мгновение вспыхнули и вновь потухли. И оба раза я слышал жалобный плач и крики. Позднее, когда я снова очнулся, я видел, как стражник провел к осужденному священника. До меня донеслось приглушенное бормотание, но я так и не узнал, открыл ли Смиттон правду на последней исповеди и спас ли он свою душу. Потом я вновь впал в забытье. Через некоторое время боль заставила меня очнуться. Прислушавшись, я понял, что в соседней камере царит полная тишина. И хотя я не видел дневного света, я понял, что наступило утро и что несчастный юноша мертв. Взгляд старого монаха вновь встретился с моим. «Теперь ты знаешь, горбун, какие дела творит твой хозяин. Знаешь, какими способами он вырывает у невинных ложные признания. Руки его обогрены кровью». «Ты рассказывал эту историю кому-нибудь еще?» — спросил я. По губам монаха скользнула странная кривая усмешка. «Нет, в этом не было надобности. Что ты хочешь этим сказать? Это не имеет значения». «Нет, имеет. Весь твой рассказ — это бесстыдная и откровенная ложь». В ответ он лишь пожал плечами. «Ладно, хватит об этом. Ты все время пытаешься увести меня в сторону от Робина Синглтона. Ответь, наконец, почему ты назвал его лжецом и клятвопреступником?» И вновь губы Джерома искривила зловещая усмешка. «Я назвал его лжецом и клятвопреступником, потому что он являлся таковым», — процедил он. «Подобно тебе, он был орудием в руках изверга Кромвеля. Ты тоже клятвопреступник, горбун. Ты должен был хранить верность папе, но ты совершил предательство». Я глубоко вздохнул, сдерживая вспышку гнева. «Джером из Лондона, я знаю, что в этом монастыре есть человек, который питал комиссару Синглтону и к пославшим его высоким особам неутолимую ненависть. И эта ненависть могла послужить причиной заговора, в результате которого Синглтон был злодейски убит. «Человек, о котором я говорю, никто иной, как ты. Телесная твоя немощь не позволила тебе совершить убийство собственноручно, но ты вполне мог подговорить на это преступление кого-то другого. Довожу до твоего сведения, что я считаю тебя главным подозреваемым». Картезианец оперся на свой костыль и с усилием встал. Приложив правую, слегка дрожащую руку к сердцу, он взглянул мне прямо в глаза. На губах его по-прежнему играла зловещая усмешка, от которой у меня мурашки по коже бегали. «Эмиссар Синглтон был еретиком, запятнавшим себя мерзкими и жестокими деяниями, и я рад, что он умер», — провозгласил брат Джером. «Если смерть эта доставила беспокойство Кромвелю, я рад вдвойне. Но клянусь своей бессмертной душой, клянусь перед Господом и своей собственной совестью, что я не принимал никакого участия в его убийстве. Клянусь также, что в этой обители изнеженных недоумков нет ни единого человека, у которого хватило бы решимости совершить подобное. Вот все, что я могу ответить на твои обвинения, крючкотвор. А теперь ступайте прочь, я устал и хочу спать». Старый монах растянулся на своем жестком ложе и закрыл глаза. «Превосходно, Джером из Лондона! Мы с тобой еще поговорим», — угрожающе пробурчал я и направился к выходу, увлекая за собой Марка. Заперев дверь, мы двинулись по коридору, а монахи, уже вернувшиеся с обедни, наблюдали за нами из своих келий. Едва выйдя во двор, мы нос к носу столкнулись с братом Ательстаном, в припорошенной снегом сутане. Завидев меня, он резко остановился. «О, брат Ательстан!» — воскликнул я. «Мне удалось узнать, почему вы впали в такую немилость у брата Эдвига. Вы оставили его кабинет без присмотра». Молодой монах смущенно переминался с ноги на ногу и теребил свою жидкую бороденку, насквозь промокшую от снега.
«Да, сэр», — пробормотал он.
«Это событие представляет для меня куда больше интерес, чем россказни о какой-то пустой болтовне в доме собраний. Расскажите, что произошло в казначействе накануне смерти эмиссара Синглтона».
Брат Ательстан скользнул по мне испуганным взглядом.
«Я не думал, что это так важно, сэр. В тот день, поднявшись в кабинет брата Эдвига, я обнаружил там эмиссара Синглтона, который просматривал какую-то книгу. Я умолял его не забирать ее с собой или, по крайней мере, позволить мне записать, что за книгу он унес. Я знал, что брат Эдвиг ужасно рассердится. Но эмиссар меня и слушать не хотел. Когда вернулся брат Эдвиг, я рассказал ему о случившемся. Он, конечно же, принялся ругать меня. На чем свет стоит? Сказал, что я должен был глаз не спускать с эмиссара Синглтона».
«Так. Значит, брат Эдвиг был очень зол».
«Да, сэр», —
понурив голову, подтвердил молодой монах.
«Но вам известно, какого рода сведения содержались в той книге, которая так заинтересовала эмиссара?»
«Нет, сэр. Я имею дело только с расчетными книгами, которые хранятся в конторе. Какие книги брат Эдвиг держит у себя в кабинете, я понятия не имею».
«Почему вы сразу не рассказали мне об этом?»
Брат Ательстан вновь принялся переминаться с ноги на ногу.
«Я боялся, сэр. Боялся, что вы спросите брата Эдвига об этой злосчастной книге, и он догадается, что я наболтал лишнего. У брата Эдвига суровый нрав, сэр».
«А у вас слишком уж робкий. Позвольте дать вам совет, брат Ательстан. Настоящий осведомитель должен быть готов на все. Он должен сообщать все, что сумел выведать, даже если при этом ему приходится рисковать. В противном случае он вряд ли заслужит доверия и награду. А теперь скройтесь с глаз моих».
Молодой монах исчез в дверях братского корпуса. Мы с Марком поплотнее закутались в плащи и, сгибаясь под порывами ветра, зашагали в сторону лазарета. Я кинул взглядом заснеженный двор. «Клянусь муками Господа нашего, такая погода нам совершенно ни к чему. Я хотел отправиться к пруду, посмотреть, что там блестит на дне, но сейчас об этом нечего и думать. Все, что нам остается, сидеть в своей комнате». Марк молча кивнул. Я заметил, что с лица его не сходит задумчивое и грустное выражение. Вернувшись в лазарет, мы застали в кухне Элис, которая готовила отвары целебных трав. «Вижу, господа, вы оба замерзли», — сказала она, увидев нас. «Если хотите, я принесу вам в комнату теплого вина».
«Спасибо, Элис», — ответил я. «Подогрейте вино как следует». Оказавшись в комнате, Марк взял подушку и уселся у окна. Я последовал его примеру. «Брату Джерому кое-что известно», — вполголоса заметил я. «Бесспорно, он не принимал участия в убийстве Синглтона, иначе не стал бы приносить клятву. Но он кое-что знает, я в этом не сомневаюсь. Ты заметил, как странно он улыбался?»
«После пыток сознание его явно помутилось», — сказал Марк. «Вряд ли стоит делать какие-то выводы, основываясь на улыбке безумца».
«Ты не прав. Сердце его исполнено стыда и гнева, но он в полном рассудке».
Марк неотрывно смотрел в огонь. «Если это так, значит, все, что брат Джером рассказал о Марке Смитте, неправда?» — задумчиво проговорил он. «И лорд Кромвель действительно пытал его, вынуждая к ложному признанию?»
«Разумеется, нет», — отрезал я. «Подобным небылицам я никогда не поверю».
«Точнее, вы не желаете верить», — поправил Марк.
«Мои желания здесь ни при чем. Все это клевета и не более того. И в то, что лорд Кромвель присутствовал при истязании брата Джерома, я тоже никогда не поверю. Это невозможно. Я помню, что в дни, предшествующие казни Анны Болейн, он ни на шаг не отходил от короля. У него просто не было времени, чтобы отправиться в Тауэр. И никогда он не стал бы вести себя столь недостойным образом. Брат Джером все это выдумал, со злобы».
Смолкнув, я заметил, что от волнения сжал кулаки. Марк пристально посмотрел на меня. «Сэр, но ведь потому, с каким выражением лица брат Джером рассказал нам все это, видно было, что каждое его слово — чистая правда. Разве вы этого не почувствовали?» Я замешкался с ответом. Действительно, старый картезианец держался так, что трудно было заподозрить его в неискренности. Несомненно, его подвергли истязаниям. Но неужели сам лорд Кромвель приказал пытать его, чтобы заставить принести присягу на верность королю? В это я никак не мог поверить, как и в то, что мой патрон принимал участие в истязаниях Марка Смиттона. И неужели у любовника королевы действительно вырвали признание под пытками? В полной растерянности я запустил руку в собственные волосы.
«Некоторые люди изрядно преуспели в искусстве лжи», — сказал я. «Они умеют врать самым, что ни на есть, правдивым видом. Помню, как-то я расследовал дело одного пройдохи. Так вот, он выдавал себя за опытного ювелира и дурил целую гильдию».
«Сэр, мне кажется, все это не имеет отношения к рассказу брата Джерома», — возразил Марк.
«Так или иначе, я никогда не поверю, что лорд Кромвель составил заговор против Анны Болейн. Не забывай, Марк, я знаю его много лет. Первые его шаги к власти были столь успешными именно благодаря ей, ее сочувствию к реформаторам. Она всегда была покровительницей лорда Кромвеля. С чего бы он решил погубить ее?»
«Возможно, потому что король хотел от нее отделаться, а лорд Кромвель готов на все, лишь бы угодить королю и сохранить свое высокое положение», — предположил Марк. По крайней мере, именно такие слухи ходили в палате перераспределения монастырского имущества.
«Это пустые слухи», — решительно возразил я.
«Да, лорд Кромвель порой бывает суров и жесток. Да, он не знает пощады к врагам. Но заставить невиновного оговорить себя и погубить женщину — это злодейство, которого не совершит ни один истинный христианин. А лорд Кромвель христианин, можешь мне поверить. Я имел возможность хорошо узнать его. И если бы не он, время реформ никогда не наступило бы. Этот злобный монах пытался смутить нас своими клеветническими измышлениями, а разумнее всего немедленно выбросить его рассказы из головы». Марк вновь посмотрел на меня внимательно, пристально и испытующе. Впервые в жизни я ощутил под его взглядом неловкость. Тут в комнату вошла Элис с двумя кружками горячего вина. Одну из них она с улыбкой подала мне, а затем, подойдя к Марку, многозначительно переглянулась с ним. Я мгновенно ощутил укол ревности.
«Благодарю вас, Элис», — сказал я. «Вино очень кстати». Мы только что беседовали с братом Джеромом, и теперь наши силы нуждаются в подкреплении».
«Вы говорили с братом Джеромом, сэр?» Судя по безразличному тону Элис, это известие не слишком ее заинтересовало. «Я видела его всего несколько раз. Говорят, он не в своем уме».
Поклонившись, она удалилась. Я повернулся к Марку, который по-прежнему глядел в огонь.
«Сэр, я хотел кое-что вам сказать», — неуверенно пробормотал он.
Я весь превратился во внимание.
«Когда мы вернемся в Лондон, если только нам будет суждено когда-нибудь выбраться из этого монастыря, я больше не буду служить в палате перераспределения. Так уж я решил, это все не для меня».
«Что именно? Выражайся-ка точнее».
«Взятки, интриги, стяжательства. Там все время толкутся люди, желающие выведать, какой монастырь в ближайшее время будет уничтожен. А потом они начинают засыпать палату просьбами, рассказывают всем и каждому о том, в каком близком знакомстве они состоят с лордом Ричем, обещают в обмен на монастырские земли оказать множество услуг Ричу и Кромвелю.
Лорду Кромвелю, Марк.
А высшие чиновники говорят только об одном, кто из придворных следующим отправится на плаху и кому предстоит занять должность казненного. Мне все это претит, сэр.
Марк, не стоит сгущать краски. Ты сегодня в дурном расположении духа. Это все из-за рассказа Джерома? Ты боишься, что тебя постигнет участь Марка Смиттона?
Нет, сэр, — ответил Марк, глядя мне прямо в глаза. Говоря откровенно, мне давно уже опротивила палата перераспределения. Я пытался вам об этом сказать, да все как-то не было подходящего случая.
Марк, выслушай меня. Все, о чем ты рассказываешь, вызывает у меня не меньшее отвращение, чем у тебя. Но времена меняются. Мы стремимся к новому государственному устройству. Такому, где не будет места подкупу и интригам.
Охваченный воодушевлением, я поднялся и широко распростер руки. Возьмем для примера хоть монастырские земли.
Ты имел случай ознакомиться с бытом и нравами, царящими в монастырях. Жирные, зажравшиеся монахи цепляются за все ереси, изобретенные папой, не знают других забот, кроме как бить поклоны перед своими идолами, высасывают последние соки из обнищавших горожан. А лишь подвернется случай, они всегда готовы ублажить свою плоть или друг с другом, или с беззащитной молодой девушкой, такой как Элис. Подобному непотребству необходимо положить конец, и мы это сделаем».
«Не все здешние монахи так уж плохи», — возразил Марк. «Вот брат Гай, например».
«Дело не в отдельных людях, а в том, что монастыри себя изжили. Лорд Кромвель передаст монастырские земли в руки короля, и впоследствии часть этих владений будет дарована его сторонникам. Это в порядке вещей, и возмущаться тут нечем. Таковы действующие в обществе законы. Но в результате в распоряжении короля окажутся значительные суммы, которые позволят ему не зависеть более от парламента. Ты ведь сочувствуешь беднякам?»
«Да, сэр. С ними поступают возмутительно. Бедных арендаторов, таких как Элис, повсюду лишают земли. Люди, оставшиеся без крова и работы, побираются на улицах».
«Согласен с тобой, это возмутительно.
В прошлом году лорд Кромвель пытался провести через парламент биль, который существенно облегчил бы положение неимущих.
Помимо всего прочего, там говорилось об устройстве приютов для тех, кто не может более трудиться, о предоставлении нуждающимся работы на строительстве дорог и каналов. Однако парламент не принял этот биль, потому что для проведения в жизнь замыслов лорда Кромвеля нужны деньги, а землевладельцы не хотят платить дополнительные налоги. Но если огромные богатства монастырей перейдут в распоряжение короля, он более не будет нуждаться в одобрении парламента. Он сможет строить школы для бедных, сможет обеспечить каждую церковь Библией на английском языке. Представь себе, все получат работу, и каждый сможет читать Слово Божье. Но чтобы эти замыслы стали реальностью, необходима палата перераспределения».
Губы Марка тронула недоверчивая улыбка.
«Сэр, вы слышали, что сказал господин Копингер? Читать Библию следует лишь состоятельным людям, помещикам и домовладельцам. Я знаю, что лорд Рич придерживается того же мнения. Отец мой не имеет собственного дома, значит, он не будет иметь и доступа к Слову Божьему. И я тоже».
«Настанет время, и у тебя появится собственный дом. В
Впрочем, я уверен, что Библию смогут читать все, хочет или не хочет того судья Копингер. Что касается Рича, он просто ловкий негодяй. Пока что он нужен лорду Кромвелю, но вскоре он от него избавится. Говорю тебе, грядут большие перемены.
Вы в этом уверены, сэр?
Еще как уверен. И ты тоже верь в лучшее, Марк. Верь и молись. Я не могу позволить себе предаваться сомнениям. Слишком многое поставлено на кон.
Простите, что расстроил вас, сэр, пробормотал Марк, вновь поворачиваясь к огню.
Я ничуть не расстроен. Я хочу лишь, чтобы ты относился к моим словам с полным доверием.
Спина моя мучительно ныла. Некоторое время мы сидели молча. За окнами сгущались сумерки, и в комнате становилось все темнее. На душе у меня было неспокойно. Я был рад, что откровенно поговорил с Марком. Я искренне верил во все то, что сказал ему. И все же слова брата Джерома то и дело приходили мне на память. Его бледное, изборожденное морщинами лицо вставало перед моим внутренним взором. Чутье опытного юриста подсказывало мне, что в рассказе старого монаха нет ни единого слова лжи. Но если это так, значит, здание реформы возводится на фундаменте, замешанном на крови, насилии и жестокости. И я принимаю во всем этом самое деятельное участие. Мысль о том, что я являюсь пособником палачей, заставила меня содрогнуться. Но потом в голову мне пришло одно успокоительное соображение. Джером безумен, а значит, мог искренне поверить в свои же собственные бредовые фантазии. Все, о чем он с таким пылом рассказывал, на самом деле лишь происходило в его больном воображении. Я знал, что такое нередко случается с сумасшедшими. Вот и ответ, сказал я себе, чувствуя настоятельную потребность прекратить изнурившие меня душевные терзания. Мне необходимо было отдохнуть, чтобы завтра приступить к делу с ясной головой и спокойной совестью. Разумный человек всегда найдет способ заглушить голос сомнения.